Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Мы говорим о приближающемся празднике Пятидесятницы, празднике Святой Троицы. И вот все-таки, пока я не услышал ответа на свой вопрос, мы просто не дошли как-то до этого, с такого разгона начали об этом говорить. Вот через два дня будет в храмах литургия праздничная, которая будет собой завершать период, начавшийся на Пасху, когда в храмах не совершаются земные поклоны, коленопреклоненные молитвы не совершаются. Вот мы будем, ну, те, кто пойдут в храм, те, кто, как справедливо Лёша заметил, достоят, как бы дождутся.
Даже не литургия, там литургия, потом перерыв, потом вечерняя служба, только в середине вечерни, чин с коленопреклонными молитвами.
Ну, это в первой половине дня все равно происходит.
Да, вот. Вот это... как к этому себя готовить и зачем, собственно говоря, это нужно?
А вы знаете, вы сами ответили на этот вопрос. Вы сказали, что завершается период праздников, который начался с Пасхи. Пасхальный период – это когда Христос неожиданно среди нас. Он воскрес, и воскрес нас ради человека и нашего ради спасения, имея в виду нас, живущих в Москве, нас, живущих в Питере, нас, живущих там в Орехово-Зуево или где-то еще. И мы переживаем присутствие Христа. Помните, ученики Иисуса Христа не постились, и к ним придирались фарисеи и говорили Христу, а почему они не постятся? А он говорит, доколе с ними жених, ну кто ж будет поститься за брачным столом? Так вот, весь этот период пасхальный, это радостный такой мессианский пир, торжество, но это торжество подходит к концу. Мы уже на Вознесение не поем уже «Христос воскресе», теперь какая-то пауза, ожидание, явление Духа Святаго, а потом... Сказано, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься и коленопреклонение совершать там. Но это одно как бы вытекает из другого, потому что пост – это особая молитва, особая форма поклонения перед Богом. Как сказано, что апостолы уже после Вознесения Христа, они пребывали в храме, благословляя и прославляя Бога. А эти благословения и прославления, по-еврейски баруха, они предполагали в некоторых случаях и поклоны в храме. Вот сейчас, кстати, евреи не совершают поклонов земных, потому что у них храма нет. И они боятся не туда поклониться. А мы верим, что Дух Святой везде дышит, где хочет. Поэтому мы на всяком месте можем совершать поклонения, и мы их совершаем. И вот первые поклоны земные – это коленопреклонная молитва, которую читают священники, а весь народ стоит на коленях. То есть мы входим как бы в период подвигов духовных, когда нам самим надо употреблять некие такие усилия веры. Мне кажется, сегодня очень важно вспомнить известное изречение Серафима Саровского. Он говорил, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго. Он считал, что там посты, молитвы, все это важно, но вот главная цель – это все-таки стяжать благодать Духа Святаго. А первое излияние на христиан происходит Дух Святаго именно в день Пятидесятницы. Это действительно настоящий день рождения Церкви.
Ну вот тут я не могу не спросить, мы уже сегодня в первой части программы говорили о нашей вере в Троицу, в Троичного Бога, в Бога единого в трех лицах, единого в трех божественных личностях, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой и Святой Дух. И вот тот, кто об этом размышляет, мне кажется, неминуемо наталкивается на такие вопросы, как так все-таки, грубо говоря, с чем в первую очередь связана вот моя жизнь как христианина? Вот знаменитая фраза, которую вы привели Серафима Саровского, о необходимости стяжать благодать Святого Духа. И вот, может быть, я сейчас очень такой как бы странный или какой-то грубый вопрос задаю, но вот почему-то у меня иногда возникал даже, и до сих пор вот я пытаюсь с этим для себя как-то разобраться, осмыслять. А вот а Христос? а Бог-Отец, который как бы главный над ними. А вот если я сейчас так увлекаюсь, сейчас грубо говоря, увлекаюсь Святым Духом, то где остальные лица Троицы для меня? Как вот в этом всем мне ориентироваться, если мы знаем, что главное в церкви Христос, а тут мне говорят, что надо вот Святой Дух, это вот очень важно, а над ними, над ними Бог Отец. Какая-то тут, тут надо, получается, выстраивать иерархию, вплоть до того, что один мой знакомый реально спрашивал и себя, как бы он себе этот вопрос задавал, и мы с ним это пытались для себя как бы обсуждать, а вот у нас в молитвословии есть молитва Богу Отцу, потом молитва Христу. Молитва Святого Духа. Получается, мы когда молимся Святому Духу, мы другим не молимся в это время? Вот как в этом всем ориентироваться?
Это очень хороший такой вопрос. На самом деле отцы говорят, так как все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух Святой, то, обращаясь к любому лицу Святой Троицы, мы предполагаем и два других лица. Это неизбежно.
Тут уж вопрос, я бы Костин даже тогда расширил, до того, что мы обращаемся к различным святым с просьбами. Не проще ли тогда к ним не обращаться, а обращаться напрямую к Богу? Тем более, что если мы обращаемся к любому лицу Святой Троицы, мы обращаемся к каждому из них.
А сказано, что мы должны уважать своих предстоятелей в Господе. У нас есть земные предстоятели, которые молятся за нас, и есть небесные предстоятели. И в Апокалипсисе говорится, что ангел нес кадильницу, которая была полна молитвы святых. И мы видим, что даже находящийся в аду богач переживал за своих сродников, когда умолял Лазаря, чтобы он явился к ним и как-то им помог. Но давайте все-таки вот вернемся к тому вопросу, который вы задали. Иисус Христос, Сын Божий, воплощается на земле по воле Отца. Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Сына отдает Отец, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Сын приходит во имя Отца. Он говорит, я пришел не во имя свое, а во имя Отца. А тот, кто придет во имя свое, его примете. Тот, кто приходит в свое имя, это Антихрист. Христос говорит, лучше для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца. Мы видим действие уже Сына по отношению к Отцу, а потом действие Отца по отношению к Духу Святому, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. То есть в деле домостроительства нашего спасения и восстановления всецелого в благодати Духа принимает участие и Отец, и Сын, и, конечно же, сам Дух Святой. Поэтому мы говорим о том, как вот при сотворении мира вначале сотворил Бог. Бог творит мир словом, а Дух Святой носится над водами. И при сотворении второго мира. Второй мир – это когда Христос является народу на Иордане. И Иоанн Креститель созерцает Сына Божия, стоящего в струях Иордана, Духа Святаго, как при сотворении первого мира, который носится над водами, и из осеняющего облака слышен голос Бога Отца. Таким образом, и сами христиане, мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, так заповедал Христос. Таким образом, вся Святая Троица участвует в домостроительстве нашего спасения. Вот мы православные, скажем так, не принадлежащие к старообрядческим течениям, крестимся тремя перстами. А старообрядцы крестятся двумя перстами. Им кажется, что в этом есть своя логика. Они говорят, ну не Троицу же распяли на кресте. А почему же вы, говорят, Троицы осеняете себя крестным знамением?
Ну а там разве есть разница? Либо так две природы и Троица, вернее, либо так Троица и...
Ну, мы прикасаемся соединенными вот тремя пальцами к колбу, они символизируют Троицу.
Да, и две природы.
Два пригнутые, символизируют божественную природу. А у старообрядцев у них на первом месте божественная богочеловеческая природа Христа и тайна Троицы.
А неужели, неужели в этом есть какое-то различие?
И у них есть такое рассуждение, что действительно не Троица как бы распялась. Так вот, наши богословы доказывали, что Сын Божий умирает на кресте по воле Отца. Он приносится в жертву. Сам есть тот, кто приносит эту жертву и кто ее приемлет. Но усваиваются все эти действия Христа нам, Духом Святым, через таинство. Церковь наша в 1971 году на Поместном соборе Московский патриархат объявил, что эти обряды равноблагодатные. Человек может креститься двумя перстами или тремя перстами. Мы этот вопрос сейчас не считаем каким-то напряженным вопросом. Но здесь очень важно понять, что домостроительство спасения – это действие Бога. Именно Бога как Троицы, когда и Отец, и Сын, и Дух Святой, они принимают участие в деле нашего спасения и исправления. Так вот, что же такое стяжание благодати Духа Святаго? Вот это вопрос, он очень важный. Я как-то рассказывал, однажды ко мне один знакомый, какой-то такой эзотерик пришел, говорит, я вот поеду в Дивеево и поделюсь впечатлениями. Потом звонит мне прямо из Дивеева и говорит, я тут стяжаю благодать Духа Святаго. Я говорю, а как? Он говорит, я тут сел под деревом, тут Серафим Саровский ходил, я в позу лотоса, у меня все чакры раскрылись, и вот прям благодать потоком через меня льется.
Я думал, у всех у нас есть такие знакомые, да?
Ну, таких хватает, да, людей. Как правило, это бывшие технари. Их что-то тянет на что-то такое абстрактное. Так вот, что такое стяжание благодати Духа Святаго? Как я уже говорил, все таинства Церкви совершаются Духом Святым. И мы стяжаем благодать Духа Святаго в таинство Церкви. Когда нас крестят, исповедуют, особенно когда мы причащаемся, это и есть стяжание благодати Духа Святаго, рачительно относиться к каждому таинству и оберегать ту благодать, которую мы получаем через то или иное таинство. Как сказано в книге притч, пусть источники твоего колодца не растекают по улицам города. То есть стяжать благодать – это рачительно относиться к тому, что мы получаем через таинство Церкви. Человека освящают не только таинство. Молитва, коленопреклонение, освящение водой святой, когда человека окропляют, когда сам человек прилагается к иконам, к мощам. Это тоже соприкосновение с благодатью. И считается, что вот эти действия, не связанные с таинствами, они очищают человека от простительных несмертных грехов. Человек может что-то забыть, например. Но серьезный грех-то человек помнит, а вот какие-то такие незначительные поступки, но вот здесь все отшлифовывается в его жизни. Поэтому надо прямо сказать, что в церкви есть все необходимые условия для спасения, и это та самая благодать, которая непрерывным потоком, она изливается на нас. Причем благодать непрерывным потоком изливается и на всех остальных людей. Неверующих, на мусульман, на иудеев. Но это немножко другая благодать. Это призывающая благодать. Призывающая благодать – это когда Христос стоит у двери и стучит, как сказано в Апокалипсисе. И кто откроет, примет его, тот спасется. Призывающая благодать, она воздействует на всех людей, но она не является спасительной благодатью. Это призыв, на который человек должен ответить согласием. Или несогласием, не дай Бог. А когда он отвечает согласием, он идет в церковь, крестится. И тут уже действие освящающей благодати. А вот освящающая благодать, она спасительная благодать. Без нее человек не может обрести дар спасения. Как ученики спросили Христа, как спастись, он сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно.
Сразу вспоминаю историю такую смешную, которую как-то из уста передают, когда монах в каком-то дальнем монастыре получал заочное богословское образование и на контрольной работе отвечал на вопрос о типах благодати. Ему такой вопрос попался. Контрольный нужно было написать и отправить по адресу в монастырь или там куда-то туда, где он учился. И вот он написал в ответе, что «Горе вам, отец-преподаватель, что вы в своем вопросе разделяете единую и великую Божью благодать на подгруппы, на классификации и так далее». Как-то сразу вот...
Это стало концом его получения его образования.
Да, на такие темы лучше с преподавателями не спорить. Я однажды попробовал поспорить, были проблемы. На самом деле ситуация немножко иначе. Вот сказано, Господь является Моисею и говорит, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». И древние экзегеты задавались вопросом, а разве у Авраама другой Бог, чем нежели у Исаака? А разве у Исаака другой Бог, чем нежели у Иакова? И ответ такой, опыт богообщения Авраама, он неповторим. как и опыт богообщения Исаака, он неповторим. И опыт богообщения Иакова неповторим. И ваш опыт богообщения тоже неповторим, как и мой опыт, и ваш опыт, он неповторим. Господь многоразлично, сказано, и многообразно являет себя в этом мире. Поэтому действие призывающей благодати – это проявление божественного многообразия в попытках достучаться до нас. Смотрите, как Христос исцеляет людей. На одного там руки возложил, другому только слово сказал, а для третьего плюнул на землю, сделал брение, намазал лицо и отправил в паломничество к Силамской купели. То есть, действительно, Бог по-разному пытается достучаться до нас, прежде всего потому, что мы разные. И каждому надо подобрать свой ключик, который поможет открыть наше сердце навстречу освящающему действию благодати, божественной любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Отец Олег, а я правильно понимаю, что если человек, который какое-то время вел церковную жизнь и потом перестал ходить в храм, перестал приступать к таинствам, может постепенно всю эту благодать полученную растерять, или же нет, или она получается, и все равно, какую бы живую жизнь он ни проводил в дальнейшем, забыл ли он церковь, или вообще был единожды при крещении только погружен троекратно в купель, и с тех пор почти до конца дней своих ни разу в храм не заходил, и не размышлял о Христе, о христианстве, он все равно что-то, какую-то печать, которая печать дара Духа Святого, да, говорит священник, помазывает человека на крещение, все равно на нем остается.
Да, действительно, когда человека крестят, священник помазывает его освященным миром, это есть крещение от Духа Святаго, и говорит: печать дар Духа Святаго, печать дар Духа Святаго. И смысл жизни христианина – раскрывать эти печати на протяжении своей жизни. Но человек может потерять благодать. Апостол Павел пишет: «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». То есть человек может угасить, значит, дух.
Может, окончательно совсем, как не было.
Считается, что окончательно все равно не сможет. Если бы человек мог бы окончательно угасить действие Духа Святаго, тогда таинство миропомазания повторялось бы. Но в церкви, в классической теологии считается, что таинство миропомазания не повторяется. Вот у нас, например, есть неповторяющееся таинство, а есть повторяющееся. Так вот, неповторяющееся – это печать, которая все-таки неизгладима. Иначе трудно объяснить, почему тогда нет продолжения. Вот крещение, у нас единое крещение, но у нас исповедь называется вторым крещением.
Ну, это народное уже.
А миропомазание – это литургический текст, это то, что связано с требником. А миропомазание – это некая такая печать, которая дается. И, кстати, в Апокалипсисе там говорится о двух печатях. У нас в основном рассуждают о печати Антихриста. Но там говорится о печати Божией. И вот Божья печать – это именно миропомазание. Но человек может угасить в себе действие вот этой благодати настолько, что он превращается в какую-то противоположность этой благодати. Когда человек называется христианином, но не проявляет любовь к Богу и к ближнему в таком раздраженном каком-то состоянии, это уже не имеет никакого смысла для спасения. Бог не принимает точное исповедание веры, не соединенное с любовью в Духе Святом. Точно так же, как Бог не принимает любовь, не соединенную с точным исповеданием веры. А то, что человек может иметь все догматические знания, но при этом никакой пользы от этого не получить, 13 глава 1 послания к Коринфянам сказано: «Имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». А с чего мы начали сегодняшнюю беседу? Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
Предположим, священник, если он ведет не совсем, скажем так, праведную жизнь, но при этом он совершает таинство, он все равно является определенным проводником вот этой благодати, да? А как тогда быть с его личностью?
Франсуа Мариак в своей книге «Во что «Я верю, в чем моя вера», а он пишет, что неважно, по каким трубам вода поступает в наше жилище, они могут быть золотыми, они могут быть серебряными, но чаще это просто ржавые трубы в старых домах, но вода текет, 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 и ржавчина проходит, и светлая вода остается. То есть, на самом деле, мы очень большую роль выделяем священникам, а они инструменты в руках благодати. И благодать действует через них даже тогда, когда они недостойны. Например, Христос говорит: на Моисеем седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Но смотрите, вот мы скажем, священник недостоин совершать службу. Это ошибка. Но вы знаете, какая ошибка еще более значительная, граничит с богохульством? А этот священник достоин совершать таинство. Вот это уже богохульство почти. Кто может быть достоин низводить на хлеб и вино Христа в явлении его плоти и крови? Никто не достоин. И мы, священники, со страхом Божиим и верою приступаем к совершению литургии. Точно так же, как и миряне приступают к причастию со страхом Божьим и верой. Варлаам Хутонский, хотя он был священником, он всячески отказывался от службы. И однажды на Пасху в монастыре не оказалось священника, и его заставили служить. Он отслужил, потом, весь обливаясь слезами и потом в трепете, он сказал: «Как вы служите, я не понимаю».
То есть он как каждый будто, день к тому же еще.
Как будто огонь божественной благодати вкушал внутрь себя.
А вот смотрите, мы сегодня много говорили о догмате, о Троице, вы сейчас упомянули верное учение, то есть точное изложение православной веры. Человек, который задастся вопросом, почему же все-таки у нас есть православные католики, так или иначе натолкнется на то, что называется филиоквы. Такая, казалось бы, сложная тема. Сейчас объясню, почему сказал «казалось бы». Что вот православные верят, что Дух Святой исходит от Отца через Сына. А католики, как это принято замечать, верят, что и от Сына тоже. Это от Сына тоже есть то, что по латыни звучит «филиоквы». И, казалось бы, так со стороны это... Ну, какая-то, в принципе, догматическая, ну, мелочь, если угодно. А почему из-за нее ломались копья? Почему она такая принципиальная? Если даже не про историю, не про там геополитику и разделение церкви, а почему для православных так важно вот этот, вот этого исповедания держаться, того, что Дух исходит не от Сына тоже, а от Отца через Сына?
А в православном догматическом богословии святителя Макария говорится о двух исхождениях Духа Святаго. Первое исхождение – это предвечное исхождение, оно только от Бога Отца. А вот историческое исхождение – оно и от Отца, и от Сына. Но в греческой традиции правильнее говорить «через Сына». Ведь когда Иоанн Креститель говорил о Христе, он говорил: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Но действие Христа по отношению к благодати Духа Святаго, когда он идет к Отцу, умоляет Отца, и тот посылает Духа Святаго, это действие в историческом развитии событий. Поэтому в православном догматическом богословии Макария отличается предвечное исхождение от исторического явления. Вот в день Пятидесятницы Дух Святой не сошел бы ни на кого из апостолов, если бы Сын Божий не умер на кресте, не очистил бы их своей кровью и не обеспечил для них Духа Святаго, зайдя на небо и умолив Отца, который послал Духа Святаго. Поэтому Иоанн Креститель и говорит о Христе: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Огонь в некотором случае экзегеты относят к огненным языкам, которые в день Пятидесятницы сошли на апостолов.
А чем это в таком случае отличается от католического вероучения, которое, как я повторюсь, не принимаем?
Мне кажется, что католики настаивают на предвечном исхождении Духа Святаго и от Отца, и от Сына. насколько я понял, католическую догматику, вот, читал их катехизис, чтобы разобраться как бы в этом вопросе. Но проблема заключается в том, что мы находим святых отцов, которые верили в восхождение Духа Святаго и от Отца и Сына. Это Августин. Это Григорий Великий. Это не только западные отцы, это восточные отцы. Мы можем найти нечто подобное у Афанасия Великого. Это уже восточный отец. И у других. И что интересно, почему-то древние Вселенские соборы не разбирали этот вопрос. Ни один из Вселенских соборов не внес его на повестку дня. А мы с третьего века можем найти вот это, скажем так, телогумен, частное богословское мнение, что Дух Святой исходит не только от отца, но и от сына. Но мы держимся точной библейской фразы. Вот сказано, что Отец пошлет Духа Святаго, и мы не добавляем никакой филиокви, потому что мы настаиваем на верности, что называется, букве Писания, и в этом вот как бы отличие.
То есть это все-таки для нас не церковная археология, не некая пусть богословы спорят, это некая все-таки часть.
Ну, давайте вспомним, что католики уже не читают никакой филиокви уже в течение, там, я не знаю, там более 50 лет.
Ну, насколько я помню, там отдано на откуп епархиям или чуть ли не приходом.
Они читают римское исповедание, оно также называется апостольский символ веры, там нет никакого филиокви. Филиокви у них было тогда, когда они читали Никита Серградский символ веры. Причем в самом Ватикане, кто будет в соборе Петра, вы увидите огромная такая таблица из серебра. И на ней Никита Серградский символ веры торжественно установлен в соборе Петра без филиокви. Без филиокви. Ведь официально филиокви принимается испанскими епископами Римской церкви. Где-то в VI веке, это Тулецкий собор, и они приняли филиокви для того, чтобы отсеять полуариан. Ариане не верили в божество Христа Иисуса, а они вставили, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, значит, Сын точно Бог. То есть здесь была некая такая стратегия, если они думали, мы ставим филиокви, тогда эти люди не смогут читать этот символ веры. А ариане к тому времени читали символ веры, Никита Серградский, без филиокви, как-то по-своему его обыгрывали. Но Алексей Степанович Хомяков, который очень глубоко изучал этот вопрос, он пишет, они не должны были этого делать, не спросив у братьев по вере на Востоке, а можно ли это сделать. Если бы церковь провела бы общий собор, на нем бы там постановила бы, там можно или нельзя, это было бы разумно. Поэтому был нарушен некий союз единства в любви поместных церквей Запада и Востока через такое волевое решение отдельно взятого вот этого испанского собора архиереев.
Я правильно понимаю, что римский символ веры – это просто такая краткая выжимка из нашего Никело-Цареградского?
А считается, что это протосимвол.
Ну,
то есть он очень был, древний, да. Он может восходить ко временам
апостолов.
Но Марк Эфесский сказал, кстати, на соборе, никакого апостольского символа веры я не знаю. У нас, у греков, его нету, поэтому не фантазируйте.
Но он краткий совсем, можно даже привести: верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Вот он весь.
Это очень древнее исповедание. Да. Кстати, символов веры значительно больше, чем нам кажется. Каждый епископ в древности, вступая на кафедру, составлял свой символ веры. Это не считалось оскорблением официального символа веры. Просто он предъявлял свое исповедание, чтобы паства могла установить, православно он учит или нет. Поэтому сохранилось огромное количество символов, символ веры Афанасия. Ну, а что Афанасий выше целого собора Вселенского? Он составил свой символ веры. Так он очень авторитетный, этот символ веры, он очень пространный, и его изучают и католики, и протестанты, и православные. протестантов в книге «Согласия» мы находим афанасьевское исповедание, то есть оно как бы общехристианского значения. И таких символов было много.
Но
есть главный, торжественно принятый на двух Вселенских соборах, Никейско-Цыганский символ веры, мы его придерживаемся.
Об этом, кстати, очень интересно, можно целую программу посвятить. С вами приходите в следующий раз, мы о символах веры поговорим, о том, сколько они были, их было, ну, вернее, сколько их было, никто не знает, как вы сейчас справедливо заметили, но какая история, как это составлялось, почему какие-то были приняты, не приняты.
Обычно нам католики ставят на вид следующее. Когда приняли первую часть Никейско-цыганского символа в Никее, то там было сказано, ничего не прибавлять. Кто прибавит, тот отступник. А следующий собор сразу прибавил о Духе Святом.
Ну, давайте об этом поговорим в следующий раз. Спасибо большое. С наступающим праздником Святой Троицы. Мы поздравляем вас, всех наших слушателей. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Мой коллега Константин Мацан.
И мой коллега Алексей Пичугин. Спасибо большое.
До свидания. Христос.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».